Качан капусты за авторский лист. Добрый день, друзья! С вами Дарья Буданцева, и это подкаст «Качан капусты за авторский лист», где мы ни в коем случае не учим писателей писать книги, а пытаемся выяснить, что же с ними делать дальше, после того, как книга написана. Как все-таки сделать так, чтобы эту книгу кто-то прочитал? А желательно не просто кто-то, а еще и много людей. Как получить те заветные тиражи, доп-тиражи, там всякие презентации, ох. Ладно, я тут сейчас замечтаюсь, а мне пора представлять мою гостью. Сегодня к нам в нашу импровизированную студию пришла Софи Анри, автор издательства Freedom. Freedom — это, к слову, импринт Эксмо. Об этом чуть-чуть попозже. Софи Анри вы можете знать по циклу. Кстати, я не знаю название цикла. Ну, я вам сейчас перечислю название книг. 100% вы видели такого красивого, бледного мужчину, который на темном фоне на вас смотрит таким вот пленительным взглядом. Итак, «Принц Ардена». Эта книга уже вышла. «Хранитель Ардена». Вот уже предзаказ есть. И «Надежда Ардена». Ардена, книга, которая только пишется, которую мы все очень ждем. Софи, привет!
Привет всем! Привет, Даша! Привет, читатели! Спасибо, что позвала меня на свой подкаст. И отдельное спасибо я хочу сказать тебе за этот подкаст в целом, потому что когда я пришла в книжное сообщество, я вообще ничего не знала, никого не знала, и на многие свои вопросы ответы я получила именно из твоего подкаста, поэтому огромное спасибо тебе за то, что ты делаешь.
Я растеклась лужицей умиления, спасибо огромное, мне очень-очень приятно. Я очень рада, что действительно этот подкаст кому-то оказывает какую-то, не знаю, может, моральную поддержку, может, вот информационно поддерживает. Это очень здорово.
Колоссальную поддержку. Для начинающих авторов, да и, думаю, для более опытных авторов, потому что очень много полезной информации можно черпать из своих подкастов. Немножко небольшую поправочку сделаю. Цикл называется «Игры королей». У третьей книги «Надежда Ардена» это рабочее название. Официальное название мы уже знаем, но пока что оно под секретом. Туда дальше поделимся этой информацией. Вот.
Супер, спасибо. Ну, мы теперь точно знаем, что это не «Надежда Ардена». Ну, глядишь, и надежда тоже появится в этом темном мрачном мире. Так, прошу прощения, у меня кошка просто прыгнула на клавиатуру, и боюсь, что она тут может напечатать своими лапками новые вопросы для Софи, которые я еще пока не репетировала. Софи, ты сказала довольно интересную мысль о том, что подкаст вот может быть полезен как начинающим писателям, так и опытным. А ты себя причисляешь каким?
Я себя все еще к начинающим причисляю, потому что мне до сих пор кажется, что я вообще как слепой котенок на этом пути, там что-то пытаюсь, как-то там лазаю. Вообще, для меня это до сих пор новый мир, потому что, ну, если подробнее, я вообще писать начала в 2020 году. До этого я вообще никогда ничего не писала, ни фанфиков, ни рассказов. То есть «Принц Ардена» во всех смыслах для меня вот прям абсолютный дебют. И про издательство я вообще ничего не знала. Из блогеров я знала только Энтони Юлая, книжный блогер. А из издательств я знала АСТ, Эксмо и Росмен и Махаон. Последние два знала только чисто из-за Гарри Поттера. И когда я только пришла в мир издательства, я там узнала импринты, там издательства, книжные блогеры, авторы. Из русских авторов я тоже очень мало кого знала. У меня просто паника накатывала каждый раз, что как продвигаться, как вообще с издательствами общаться, с редакторами общаться. Для меня это был большой стресс. И поэтому вот такие подкасты — это прям спасительный круг для авторов.
Слушай, ну прекрасно. У меня сразу миллион вопросов в голове, которые я хочу задать. Давай мы чуть-чуть перепрыгнем к вопросу, который я обычно задаю позже, но я сейчас предлагаю от него оттолкнуться, потому что дальше вот у меня многие вопросы будут связаны с тем, что ты ответишь. Мне кажется, что «Принц Ардена» получился очень востребованным, и что он, кажется, очень хорошо продается, и у него хорошие тиражи. Мне кажется, что у него хорошая фан-база. То есть вот первая книга не только изданная твоя, а первая книга, как я понимаю, написанная, правильно?
Да.
Вот, и она так прекрасно выстрелила. Я тут сейчас не буду, наверное, спрашивать, как тебе удалось написать такой прекрасный текст. Можно, пожалуйста, без спойлеров, я еще не дочитала. Я только на середине первой части. Я в процессе, но мне очень нравится. Я с огромным удовольствием ее читаю. Прекрасные персонажи, необычные повороты сюжета, все, мне все нравится. Да, я не буду спрашивать, как именно ты написала такой текст, потому что, как я говорю обычно в приветствии, мы тут говорим не про текст. Но давай мы поговорим про то, как ты вообще пришла в эту эту точку. Если не секрет, расскажи, пожалуйста, про свои тиражи. Какие у тебя цифры и как вообще они у тебя получились? Потому что, ну, это действительно первая написанная книга и сразу выстрел.
Так, по поводу тиражей. «Принц Ардена» вышел в начале апреля этого года, где-то 2 или 3, я честно не помню. Первый тираж был 4000 копий, и уже буквально в конце апреля мне редактор сказала, что «Софа, я тебя поздравляю, у тебя будет доп-тираж». Потом проходит буквально 2 недели, и, насколько я знаю, на тот момент второй тираж не был распродан даже наполовину, но мне уже дали 3-й доп-тираж. И на данный момент совокупный тираж у «Принца» 10 тысяч копий. И по последней информации, которую я уточняла еще в начале сентября у редактора, продано 8,5 тысяч копий. То есть сейчас вот, ну как бы, 3-й тираж пока еще продается. Очень, конечно, хочется верить, что будет 4-й тираж, но как бы посмотрим.
Я, честно, даже не сомневаюсь. Очень круто, поздравляю тебя. Это замечательные цифры. Подскажи, правильно ли я понимаю, что на хранителя Ардена у тебя пока нет еще точного тиража? Если сейчас идет предзаказ, наверное, издательство пока решает. Или уже есть какие-то цифры?
Буквально час назад открылся предзаказ в Читай-городе. И буквально сейчас, до того, как мы с тобой созвонились, я что-то залезла в Читай-город, посмотрела такая, открыла характеристики и смотрю, и там 8 тысяч тираж.
Офигеть!
И я просто в шоке, потому что мне редактор говорила, что тираж у хранителя будет тоже 4000 копий, максимум 5. И тут я такая смотрю, 8000, я такая, это, конечно, круто, но как мне это продавать? Я немножко на панике.
Это значит такой хороший старт на предзаказе, что тебе увеличили, получается, тираж практически в 2 раза. Ну, не практически, а я, конечно, тот еще математик, но 8 могу разделить на 4.
В Читай-городе вот только сейчас открылся предзаказ, а так на Лабиринте неделю назад открылся предзаказ, поэтому не знаю, связано ли это со спросом. Конечно, очень надеюсь, что именно так. Ну, в общем, я вот сейчас в таком состоянии немножко эйфории и паники.
Слушай, очень здорово. Прекрасно понимаю твою и эйфорию, и панику. Мне кажется, я тоже, наверное, кричала бы и от радости, и от волнения одновременно. Очень здорово. Тогда я все еще ничего не понимаю. Я думала, мне хоть что-то станет понятно.
Я тоже.
Как ты это сделала? Как? Где? Где этот секрет? В чем он? Скажи, пожалуйста.
Каждый раз, когда мне задают этот вопрос, и я на полном серьезе отвечаю. Вот видите на обложке смазливого до неприличия принца? Все дело в нем. Я все скидываю на обложку. Потому что, ну, на самом деле, я, честно, я не знаю, в чем такой успех. Но мне лично кажется, что да, во-первых, это цепляющая обложка. Огромное спасибо моей художнице Руби Ди, она же Даша. Потому что это просто, это гребаный шедевр, я считаю. И второй момент, мне кажется, в том, что сейчас очень популярный троп, как и во все времена, вот этот вот «От ненависти до любви». И третье, буквально недавно я об этом задумывалась и решила, что в этом тоже может быть этакое. Когда моя книга только вышла, только анонсировали, когда обложку, просто полилось со всех сторон, что типа, да это ж вылитый Карден, да блин, этого принца срисовали с Кардена. И мы такие с художницей, а кто такой этот Карден? Ну, это по приколу, но я знала, что это главный герой «Жестокого принца». Я его начинала читать, и честно, да простят меня фанаты, то есть вообще не осуждаю, то есть у всех разный вкус, ну, лично мне не зашло. А как-то арты, чтобы смотреть его, нет, ну, я полезла по артам, ну, да, действительно, очень схожий типаж. И сейчас я думаю, что все-таки это же тоже детище Фридома. Возможно, как раз-таки вот эта обложка с похожим на Кардена принца, еще и с названием тоже «Принц Ардена», то есть «Жестокий принц», «Принц Ардена», это просто прямое попадание в целевую аудиторию Фридома. И это, конечно, сыграло прям очень весомую роль.
Смотри, если хочешь знать мое мнение, ты, конечно, не спрашивала, но кто мне тут запретит его высказать?
Я рада его послушать.
Мне кажется, что у тебя очень такое, знаешь, олдскульно-трендовое. То есть, если взять все самое хорошее из ромфанта и объединить это со всем хорошим из Young Adult, то вот получится твой «Принц Ардена». Потому что у тебя та самая динамика в любовной линии, которую все так любят уже сколько лет, я даже не знаю. Что такая вот дерзкая, непокорная главная героиня и весь такой спокойный,
холодный, непоколебимый.
Да, именно. И И вот тоже у него, скажем так, вот эта непростая судьба, что если он и холодный, так это не просто так, а любви-то ему не досталось. А вот и там еще потом такой замут с главной героиней, что я аж тут не буду сейчас говорить, но я просто в осадок выпала. В общем, вот это все, вот это начало. А, ну, собственно, начало-то я могу рассказать, да, что главный герой берет замуж главную героиню, которая вообще об этом ни сном, ни духом. То есть это вот, знаете, те самые заголовки книг ромфанта, которые, к слову, шикарно продаются и очень востребованы среди аудитории. Это там герцогиня по неволе. Привет, Женечка Александрова. Ну, то есть вот такие вот заголовки.
Два тропа. И от ненависти до любви, и политический брак по расчету.
Да. Ну, то есть если мы ищем истоки хороших продаж в тексте, то их, конечно же, можно найти. Но вот честно, я уже далеко не маленькая девочка, я уже давно не верю в Деда Мороза. И то, что хороший текст продает, я уже тоже, к сожалению или к счастью, не верю. Безусловно, это, наверное, часть причины, это один из факторов, наверняка. Потому что, когда ты читаешь ознакомительный отрывок, ты это уже все видишь буквально вот с первой, со второй главы, ты это считываешь.
Хотя могу вот сказать, от очень многих я слышала, что как раз-таки именно первые главы, что по слогу не очень, а дальше будто бы чувствуется, что я расписалась, и уже слог становится более плавным, более красочным. Ну, слышала и другие мнения, что у меня слишком примитивный слог. Ну, возможно, и так, но, в общем, вот такие мнения слышала, что как раз-таки первые главы по слогу не очень.
Про свой опыт расскажу. Я вначале начала «Принца Ардена» в электронной версии, и я прочитала несколько страниц, такая, типа, да, прикольно, вернусь попозже. И не вернулась, что-то как-то отложила. А потом появилась аудиоверсия, а я больше люблю аудиоверсии. И там у меня прям полилось вообще, то есть я прям включила, пошла гулять по набережной, Волга, прекрасная Самара, «Принц Ардена».
Как тебе, кстати, чтец?
Вот, конечно, аудиоверсии, я знаю, что их многие не любят, их вообще мало кто, насколько я знаю, читает. Ну, кстати, у меня нет цифр, но то, что у меня есть, показывает, к сожалению, что аудиоверсии во многом люблю только я. Действительно, чтецы, их интонация, то, как они отыгрывают, то, как они показывают динамику, то, как они показывают чувства, это во многом помогает автору, безусловно. Так что да, я не удивлена, что аудиоверсия мне зашла лучше. Это в целом логично, потому что чтец делает за читателя, за меня, какую-то часть работы. Мне уже как бы становится проще вникнуть в историю. Я поэтому очень хочу аудиоверсию для своих медиаторов. Очень надеюсь, что она будет.
Я уверена, что будет. По поводу чтеца почему спросила? Потому что когда я купила себе аудиоверсию «Принца», первые глав 10 я умирала от кринжа. То, как озвучивал чтец Рэндалла, просто такое ощущение, как будто, ну знаешь, вот типичный голос из мужских фэнтези с попаданцами. Особенно, когда он там, ну это уже было из последних глав, но я угорнула с этого, что там был момент, где Рэндалл должен был Авроре сказать таким томным голосом, что решила поиграть со мной, маленькая негодница. Чтец это зачитывает так. Решила поиграть со мной, маленькая негодница. Я думаю, боже. Вот. Но потом как-то я уже, видимо, прониклась, или же сам чтец прочувствовал героев и начал гораздо лучше их озвучивать. Моя мама слушала, она тоже вот приверженец аудио, и она, наоборот, сказала, что чтец классный, типа, Софа, не переживай. Ну, а я сама, на самом деле, это была моя первая прослушанная аудиокнига. Обычно я не слушаю, да.
Ну, слушай, не, здорово, вот правда, аудиоверсию я прям всем советую, но у меня есть особенность в слушании, которую я тоже, к слову, всем рекомендую. Сейчас будет небольшая реклама аудиокниг, потому что я люблю аудиокниги и хочу, чтобы слушали все. Многие говорят, что не могут воспринимать контент в аудиоформатах, потому что они постоянно отвлекаются. Я тоже постоянно отвлекалась, пока я слушала на обычной скорости. Пока герой вот так вот будет что-то делать, я успевала просто подумать и про небо, и про море, и про отпуск, и про зарплату, в общем, и проект обдумать в голове. Ну, в перерывах между словами диктора я успевала реально сделать все, что угодно. Естественно, да, я теряла мысль и вообще уже забывала, о чем книга. Поэтому я весь аудиоконтент потребляю на скорости, довольно большой. Сейчас я слушаю аудиокниги на скорости там 2,2, 2,5, и, вы знаете, заходит идеально, потому что дикторы говорят очень четко, ну, большинство профессиональных дикторов, сделаем на все-таки акцент, они говорят четко. Они говорят с нужными интонациями, с нужным выражением, с нужными паузами. И, соответственно, их можно слушать очень быстро. Так что, если вдруг кто-то хочет перейти на аудиокниги, но вот кому-то мешает то, что они постоянно отвлекаются, попробуйте. Возможно, вам этот лайфхак тоже поможет. Всем привет! Меня зовут Дара Милова, и скоро в издательстве «Руграм» выходит мой дебютный роман «Алхимия желаний. Тень судьбы» в жанре городского романтического фэнтези. В современном мире люди живут бок о бок с магами, скрывающими свое существование. Героиня истории — Салдарина, хоть и родилась в семье магов, с рождения лишена дара, она — изгой в колдовском сообществе и вынуждена жить как простой человек и подрабатывать курьером. И вот однажды Салдарина приносит заказ на порог квартиры, где встречает Николаса, темного мага, и когда-то лучшего друга, за которого родные хотели выдать ее замуж. И эта встреча поставит точку в ее тихой и спокойной жизни. Теперь Николас ищет встречи и желает подписать брачный контракт, но героиня хочет избежать союза. Однако Николас убежден, только брак с ним способен защитить Салдарину. Ведь у нее есть нечто, необходимое другим, то, что может свести с ума любого и принести настоящую удачу. И вскоре весь магический мир устроит на нее охоту. Она вынуждена искать защиты, и помочь ей может только могущественный маг ветра Ариан. Он преследует свои цели, скрывает свое существование и не так просто, как кажется на первый взгляд. А внезапная любовь к нему запретна и опасна. Салдарине предстоит узнать себя по-настоящему. Кто она такая? Что на самом деле скрывает ее друг? Почему темные силы ее преследуют? И как это связано с синей птицей, что живет в другом мире, откуда пришла сама магия? И чего она хочет больше? Обрести привилегии, которые доступны магам, или сохранить свою свободу? Это история о самоуважении, о внутренней силе, о настоящей любви и глубоких привязанностях, что ранит в самое сердце. «Алхимия желаний. Тень судьбы» — это первая часть одноименного цикла. Ссылка на книгу и телеграм-канал будут в описании выпуска.
Давай мы вернемся в начало. Сначала было слово. И как ты вообще написала твое первое? Как так вообще получилось, что ты сидишь и думаешь, надо написать книгу, издать ее и стать популярным автором?
Слушай, это тоже, я часто эту историю рассказываю, и по мне она такая немножко кринжовенькая и угарная. Расскажу еще раз. Несмотря на то, что у меня в семье и бабушка, и мой прадед были писателями, я вообще никогда не думала о том, чтобы что-то писать. Вот просто ни единой мысли на этот счет у меня никогда не было. Но при этом в голове, вот я рассказывала, что несколько лет со мной Рэндалл жил, ну, главный герой моей книги. И какие-то вот сюжеты вокруг него, всякие сцены я в голове выстраивала, там, если куда-то там иду, посуду мою, то есть в голове я смотрела свой сериал вот с этим товарищем. Но при этом, чтобы что-то писать, ну, даже вот крошечная мысль вот не проскользала, что, типа, Соф, ну, сядь и напиши. А потом как-то волею случая я попала на YouTube-канал небезызвестного Энтони Юлая и подсела. Я просмотрела очень многие его видео, и в какой-то момент мне пришла в голову такая мысль. Интересно, а если бы я что-то написала? Это бы читали? Вот если бы я выложила, допустим, на фигбук, полюбили бы или бы захейтили бы и сказали бы, что это вот отборный кринж? И в этот вечер я села писать, я писала до 4 утра, написала первые 3 главы «Принца Ардена», и мне настолько это понравилось. Я проснулась потом в 8 утра с такими глазами, но я была вот такая счастливая, такая окрылённая. Это вот, ну, какое-то неповторимое чувство, что я нашла наконец-таки то, что мне нравится делать. Нет, у меня не было мысли пойти это выложить на фигбук и проверить, работает ли моя теория, понравится ли кому-то моя книга. Я очень долго писала в стол. Когда я написала где-то глав 20, я дала почитать своей школьной подруге. И она просто в восторге. «Софян, пиши проду». Потом еще нескольким знакомым дала. Потом уже как-то начала там смотреть книжные тиктоки. Прознала про телеграм-канал Вани Кинг Книг. Там в чате с парочкой девочек познакомилась и дала им почитать свою книгу. На тот момент уже было около 30 глав, то есть я выходила уже на финишную прямую. Это было лето 2022 года. И они начали уже прям серьезно на меня наседать. Типа, Софа, дописывай, отправляй в издательство. А на тот момент для меня это было настолько каким-то запредельным. Ну, знаешь, это как голубая мечта. Ты не задаешься целью, что вот я сейчас это допишу и отправлю это в издательство. А скорее ты думаешь, ну, возможно, когда-нибудь случится чудо, и меня издадут. Но всерьез ты сам это не воспринимаешь. Вот у меня это было так. Но в итоге они меня все-таки убедили дописать и хотя бы выложить куда-то. Ну, собственно, я в конце... Вот 2 октября, кстати, будет ровно год моему телеграм-каналу. Я заранее создала телеграм-канал, А в конце октября я начала выкладывать свою книгу на Wattpad. И на тот момент мне оставалось буквально дописать пару глав. Выложила я свою работу на Wattpad, потом начала выкладывать на Фигбук, узнала, что там есть платное продвижение. Кто на Wattpad вкладывается, знает, что сейчас там вообще как-то продвинуться, но не вариант, потому что там вообще нету нерекомендованного, то есть вот эта вот лента ранжирования никак не работает. Wattpad, в общем, сломался. Начала выкладывать я свою работу, размечталась, блин. Свою работу на Фигбук. Не успела я это выкладывать, но оттуда именно с Фигбука, то есть я везде в конце главы писала, подписывайтесь на мой канал в Телеграме, и оттуда ко мне пришли первые подписчики. Ну, собственно, из Wattpad'а тоже приходили, но в Wattpad'е это в основном были авторы, которых я читала по взаимным чтениям. С многими из них я до сих пор вот общаюсь, некоторые из них уже тоже будут скоро издаваться. Возвращаясь к нашей теме. 5 декабря, то есть в конце ноября, я уже полностью выложила «Принца Ардена» на Wattpad, а 5 декабря мне в личку на Wattpad написала главный редактор «Фридома» Юлия Лосева, что типа «Здравствуйте, ваша работа заинтересовала меня, вот, хотелось бы ознакомиться с рукописью, присылайте на почту». Я сначала думала, что это какой-то развод, что кто-то, наверное, решил надо мной поугарать. Я как сейчас помню, я стою посреди кухни, читаю сообщения, а потом я вижу, что почта эксмошная, что, ну, это точно не развод. Я просто завизжала так громко, что у меня муж на стуле подпрыгнул, типа, что случилось? И я просто «мою книгу берут!» Потом уже, когда немножко улеглась эта эйфория, я понимаю, что мою книгу еще не берут. Ее просто почитают. Что рано радоваться. Но в итоге уже через 2 недели мне сказали, что все, книгу берут. И уже под конец декабря меня анонсировали как автора Freedom. И вот с этого началось самое интересное.
Так, прежде чем мы сейчас перейдем к тому самому интересному, еще несколько вопросов. Давай поговорим про псевдоним. Я периодически задаю этот вопрос своим гостям. Многих они действительно есть. Сейчас, когда я проанонсировала выпуск с тобой в своем телеграм-канале «Изнанка Дарьи Буданцевой», пожалуйста, подписывайтесь, тогда вы ни в коем случае не пропустите никакие новости. И там в комментариях написали, типа, ничего себе, София Андрей, это оказывается русскоязычный автор. Я такая, да. Я-то привыкла, ну, как бы, что я слежу за всеми тенденциями, трендами, кто там где издается, поэтому я обычно знаю. Действительно, многие не знают. И многие для этого и берут псевдонимы, чтобы как раз не показывать аудитории, что ты русскоязычный автор. У тебя была эта мотивация или была еще какая-то?
Нет, я в плане вот всей этой темы издательской, я вот абсолютный ноль была. Я не знала, что, оказывается, русскоязычных авторов берут менее охотно, чем зарубежных, и поэтому русскоязычные авторы берут псевдонимы. И я не знала, что, оказывается, многих читателей бесит, когда русскоязычные авторы берут псевдонимы. Я взяла псевдоним, потому что я не хотела светить своей настоящей фамилии. Как я взяла псевдоним, это тоже отдельная кринжовенькая история. Меня, в общем, мне всегда так. Предупреждаю, история действительно такая интересненькая. Обычно, когда берут псевдоним, это же что-то либо связано с настоящей фамилией, либо связано с каким-то источником силы или что. У меня было все совсем иначе. В общем, я состояла в чатике памяти актера французского Гаспара Ульеля, который трагически погиб год назад. Это важная информация, потому что внешность Рэндалла изначально списывалась с молодого Гаспара Ульеля. Конечно, в ходе написания многие черты его лица поменялись, он обрел свою индивидуальную внешность, но для меня этот актер в моем сердце занимает важное место, потому что как раз-таки вдохновил отчасти и он на создание этого персонажа. Потому что раньше, во времена олдскулов, если это так правильно можно сказать, еще такой офф-топчик, на создание Рэндалла меня вдохновил персонаж из «Поттерианы», Регулус Блэк. А в пору моей молодости, в фанкасте, вернее, в дримкасте Регулуса Блэка был не Тимоша Шаломе, которого я тоже очень люблю, а был молодой Гаспар Ульель. И поэтому для меня это 2 неразрывно связанных человека, персонажа. Вот. Собственно, была я в этом чате. И мы с девочками совместно вот онлайн просматривали фильмы этого актера. И в одном фильме «Принцесса де Монпансье» был персонаж, которого как раз играл этот актер. Персонажа звали Анри де Гиз. Сам фильм, если честно, был скучноватым. Но там мы с подругой, с Олей. Оля, если ты слушаешь, большой тебе привет. Мы просто начали угорать. Она там постоянно цитировала одного персонажа Анжуя, графа Анжуйского. Я этого Анри де Гиза. И пошло-поехало в этом чате, что она была Анжу, а я Анри. И когда пришла пора выкладывать свою работу на Wattpad, мы с девочками обсуждали, какой взять псевдоним. И девчонки мне говорят, так, ну возьми ты псевдоним Анри. Я такая, действительно, София Анри. Ну вот так и пошло-поехало. И теперь уже прижилась, уже привыкла и даже нравится. Уже не представляю себя с другим псевдонимом. В общем, поэтому я София Анри.
Слушай, а мы можем немножечко поговорить о твоем писательском альтер-эго, насколько тебе это будет комфортно. Я сейчас позадаю такие вот небольшие наводящие вопросы. Если тебе будет, может быть, о чем-то там комфортно рассказать нашим слушателям, будет здорово. У меня среди гостей, я сейчас пытаюсь вспомнить, припомню ли я кого-нибудь, кто, скажем так, там, как Ханна Монтана, «Я живу две жизни». Насколько бывает непросто разделять, например, какую-то свою писательскую часть, какую-то свою обычную, человеческую, обывательскую часть. Ты под псевдонимом пишешь. Если тебя позовут выступить на ярмарке какой-нибудь или на книжной выставке, ты пойдешь?
Если честно, я бы с радостью, но так как я живу далеко от Москвы, и у меня семья, дети, там разные обязательства, тут больше к вопросу не о моих там личных каких-то тараканах, а к вопросу о том, что физически смогу ли я вот в этот момент оставить семью, приехать и так далее, потому что у меня там сын школьник. А так, на самом деле, я в этом какой-то проблемы, если честно, не вижу. Вот. Наоборот, я с радостью, чтобы увидеться с другими авторами, блогерами, друзьями.
Все, поняла тебя. Я подумала, что ты как-то хочешь очень четко разделить. Вот-вот я писатель, например, только в телеграм-канале и в анонсах Фридома. А в остальных областях я вот просто обычная девочка, живу обычной жизнью. Меня зовут Маринет.
Нет, на самом деле такого нету.
Хорошо. Знает ли твой муж, что ты пишешь книжки? Он тебя поддерживает?
Да, поддерживает, но почитать я ему не дам. Потому что буквально сначала я помню, как он постоянно угорался мне. Одну из моих героинь звали Джорджиана. Он постоянно орал с этого имени, что типа нельзя было что-то еще подлиннее. Ну, в общем, этот человек меня подбил, что я изменила до Джоана. Потом понеслась волна новая приколов, когда он узнал, что у меня героя зовут Рэндалл. И он мне напомнил, что одно время я на серьезных щах полагала, что я сама это из своей головы придумала имя. Я не знала, что реально такое имя есть. И у него есть значение «волчий щит» или «щит волка». А потом муж мне напомнил, что в корпорации монстров вот этот вот чупакабра-то ящероподобное Рэндалл. Из этого тоже угорал. В общем, почитать я ему книгу не даю, потому что для приколов поводов будет еще больше. Ну а так, в целом, он мной гордится, поддерживает меня, все мои начинания, старания. Даже был период, за который я ему очень благодарна, когда мне сказали прям в очень сжатые сроки сократить работу на 5 авторских листов и переделать. Ну, изначально у меня «Принц Арбена» был 30 авторских листов. И когда мне написала редактор Фридома, я уже сокращала, потому что я хотела как раз-таки отправить в конкурс издательства Фридом свою работу и узнала, что там есть рамки 20 авторских листов, я сократила до 23. Вот. Но потом мне сказали, что по-любому нужно сократить еще. И мне дали на это 3 суток. И плюс там еще много нюансов нужно было, чтобы закрыть некоторые логические дыры, чтобы сбавить градус мартисьюшности Рэндалла. Он у меня тот еще Сьюха был в черновой версии. Да и сейчас многие его Мартисью называют. Ну ладно, бог с ним. В общем, дофига было правок. И 3 суток. Я буквально, вот я сейчас не преувеличиваю, я буквально спала по 3 часа в сутки. И остальное время я вообще не вставала из-за компьютера. То есть я за компьютером кушала, вставала, грубо говоря, только чтобы сходить в ванную. И в этот период муж полностью и детей кормил, выгуливал, и с ними занимался, там и еду организовывал. Я вот за это ему прям максимально благодарна. То есть в этот момент прям очень сильно меня поддержал.
У тебя есть сын, получается. А кто еще?
У меня двое детей. Дочка и сын. Ну, сын старший. Мы вообще сейчас в дебри какие-то уходим.
Слушай, это очень интересно. Я в каждом выпуске удивляюсь, как люди успевают одновременно писать книги и жить эту жизнь. Когда у людей есть дети, я вообще каждый выпуск тут просто у меня глаза на лоб лезут, потому что я действительно не понимаю.
Ответ прост. Мы нифига не успеваем.
Что ж, когда-нибудь я узнаю у кого-нибудь этот секрет. Ну да ладно, ладно, может быть, вот я уверена, что он есть, Ну как там, просто это материнская любовь. Вот и все, нет?
Нет, просто ничего не успеваю по жизни.
Почему я все это спрашиваю, как раз интересно про быт. То есть, нет, мне, конечно, интересно и там узнать просто какие-то такие подробности, побольше про человека узнать, особенно про писательницу, которую я сама читаю, безусловно. Как бы тут есть какие-то личные мотивы мои, но я еще задаю такие вопросы, там, про работу, про домашнее хозяйство могу спросить, про детей, про мужа, потому что интересно, как живут другие писатели, потому что продвижение — это наша жизнь, это та самая вторая, третья, пятая работа, которая встроена, ну, в нашу жизнь очень-очень плотно.
И занимает очень-очень много времени.
Да, именно что. И писательство тоже. То есть это буквально какие-то такие различные слои нашей жизни. Именно слои. Мы не можем сказать, что я там писатель по пятницам. Ты всегда мать, хозяйка, кто там еще, какая-нибудь бухгалтер, юристка, художница. И при этом ты занимаешься и продвижением, и писательством. Мне всегда было очень интересно узнать, как же другие люди с этим справляются. Как они находят какой-то баланс. Как они выстраивают свои взаимоотношения с близкими. Как они выстраивают коммуникацию в семье. Я живу одна, и мне очень комфортно. Я знаю, что я могу просто вот сидеть действительно вот так же там неделю, спать по 3 часа, есть чипсы, либо там пиццу заказывать, и при этом писать свою книгу. Но я знаю, что другие люди так не могут сделать. Это тот самый опыт, который ты узнаешь у других, и ты думаешь, что а вдруг я такой один, вдруг у остальных людей все по-другому, вдруг они там пишут, ставят красивую ароматическую свечу, здесь у них горячий кофе. О, все, мне показывают свечи, понятно. Все-таки люди жгут свечи. Слушай, свечи — это прекрасно, я тоже очень люблю. Так, ладно, вы узнали мой кинг, вы узнали, что я обожаю спрашивать у людей личные подробности. Теперь мы давайте перейдем поближе к делу. Ты сказала, что вот ты пришла во Freedom, и у тебя наступило все самое интересное. Давай вот немножечко сравним вот этот вот период твоего самиздата. Я так понимаю, он был довольно недолгий. Какие у тебя остались впечатления от самиздата? Если бы гипотетически Freedom бы тебя не взяли, ты бы осталась в самиздате или нет? Были ли у тебя такие мысли?
Если честно, у меня на такие мысли даже не было времени, потому что все вот так вот, ну, настолько стремительно произошло. У меня как такового и времени не было, чтобы о таких вещах задумываться. Когда я довыложила, если так можно сказать, свою работу на Wattpad, я понимала, что вот сейчас нужно изучать издательство, привести в более читабельный вариант свой текст, отправлять в издательство и так далее. Но в первую очередь я хотела попробовать именно отправить в Freedom свою работу, потому что они как раз-таки объявили конкурс, что вот ищем новых авторов. И мне почему-то казалось, что вот тут есть больше шансов, чем я просто отправлю издательство. Мне казалось, что до меня просто пошлют, скажут, ты вообще кто такая, у тебя ни аудитории, ни имени, вообще никакого опыта, давай, до свидания. А тут теплилась надежда, что какой-то шанс есть, что раз издательства сами ищут авторов, ну все-таки шансов больше. Как я уже ранее говорила, я даже не успела не то что там подредактировать текст, я его вычитать не успела, я только до 23 алок его сократила, и мне тут написали из Фридома, что типа хотим ознакомиться, и я просто такая, вау, это реально так бывает, потому что до этого, буквально за пару месяцев до этого, я прочитала пост на странице ВКонтакте у Лии Арден о том, как она попала в издательство, и она тоже писала, что она просто отправила свою работу, и там буквально через 2-3 недели ей ответили, что ее работу берут. И я такая, блин, ну круто, но это, наверное, случай один на сотню, что типа, Софьян, ты о таком даже не думай, у тебя так просто не будет вообще ни разу. И потом у меня оказалось, ну, примерно так же, что не может, конечно, не радовать, вот. Поэтому времени на раскачку не было. И когда я попала во Freedom, опять же, я ничего не знала ни о других авторах. То есть из русских авторов я знала только тех вот, кого обзирала знала Энтони UI, то есть там Лия Стефи, вот блогеры ТикТока, и мне казалось, что реально вот берут только или если у тебя просто вообще космический текст, а сейчас я уже поняла, что даже если у тебя космический текст, это еще не гарантия, что твоя книга будет продаваться офигенными тиражами, либо что если у тебя есть серьезная фан-база, которая раскупит твой тираж, как и горячие пирожки. А так я знала из авторов Лию Арден, Анастасию Гор и Елену Кондратскую. Елену Кондратскую, кстати, знала по ТикТоку. Очень многие ее советы, кстати, мне во многом помогли. И вот тут-то началось. Я-то свято верила, что я сейчас просто свою рукопись сдаю, издательство меня само продвигает, тираж плавно сам продается, а я просто сижу в свободное время, пишу книги. Ага, как бы не так. После того, как уже мою книгу анонсировали, я поняла, что книгу надо рассылать блогерам, что нужно думать про мерч, что нужно как-то подсвечивать книгу, иначе ее никто не заметит, никто не купит. Нужно вести свой телеграм-канал. На тот момент я уже вела свой телеграм-канал. Вернее, я немножечко завралась в том плане, что не после анонса я это поняла, а после того, как меня анонсировали именно как автора. Ну, то есть то, что нужно развивать свои социальные сети. ТикТок, Телеграм, нельзя Грам, ВКонтакте и прочее, и прочее. И я просто думаю, мама дорогая, куда я попала? И что мне с этим делать? Плюс у меня на тот момент был очень ограниченный бюджет. Как раз я уволилась с работы, работала я удаленно. Мне мама дала 5000 на продвижение, и муж дал 10000. Муж свято верил, что автор может покупать свою книгу по себестоимости, и что на эту сумму я куплю там 40-50 экземпляров своей книги и разошлю блогерам, и будет счастье. Очки розовые разбились стеклами внутрь. Ну, я начала коммуницировать с блогером, а на тот момент я даже и блогеров-то особо не знала. Я там начала у знакомых авторов, и с авторами-то я знакома прям лично, с кем я общалась. Был только один автор, Таня Нордсвей, и, кстати, она тоже со мной примерно в одно время попала во Freedom, и она в этом деле была более прошаренная, чем я. Она мне говорила, вот есть такие-то блогеры, вот такие-то, и потом вот так вот как-то я начала в комментариях и так далее уже находить блогеров, начала с ними общаться. Присидела, когда, оказывается, кто-то берет просто книгу, а кому-то надо заплатить. 10 тысяч просто ушло троим блогерам, потому что я свято верила, что если я заплачу, ну все, продажи мне гарантированы. Значит, это какой-то блогер, который просто сейчас мою книгу полтиража сам в одно лицо распродаст. Очки разбились стеклами внутрь. Второй раз.
Давай я буду задавать несколько наводящих вопросов, чтобы мы как-то поняли, что ты вообще делала, что из этого принесло какую-то пользу, а что не принесло. То есть у тебя был телеграм-канал, мне очень понравилось, что ты оставляла ссылку под своими новыми главами, и люди читали твой текст, и так ты получала своих первых подписчиков. Это вообще замечательный ход.
Да, это на фигбуке.
Вот, вообще супер. Так что, друзья, мне очень часто просто пишут, Даша, как первых подписчиков найти. Ну вот, например, смотрите, замечательный совет от Софи.
Я причем чтобы завлечь аудиторию, я прям писала, что арты по персонажам, видео по персонажам, информация, которой нет в книге. То есть я еще тут еще торгаш оказался, тут еще маркетолог мамин.
Прекрасно, замечательно. Это то, о чем я говорила на своем недавнем вебинаре, о том, что делайте пользу для читателя. Ваши телеграм-каналы, любые блоги, где вы просто выкладываете какие-нибудь картинки, чтобы получить эмоции читателя, это польза для вас. Это вам прикольно выложить цитату и получить отклик от читателя. Получается, что это как бы читатели для вас приходят в этот канал. А вам нужно сделать наоборот, чтобы вы что-то предлагали своим читателям, чтобы они подписывались на вас. Тут нужно прям реально, вот торгаш, это, конечно, слово с неоднозначным значением, но тем не менее это очень хорошо отражает суть. Действительно, вы торгуетесь, вы говорите там, ты мне, я тебе. Ты мне подписку, а я тебе эксклюзивные арты. Ты молодец вообще.
Я себя просто торгашом называю в телеграм-канале. Как мне кто-то отрисует новый арт. Вот мне буквально недавно моя подруженька, художница Ксюша, ее читатели подбили, то есть я вообще не особо сторонник этого, подбили на нарисование голого Рэндала, прости господи, и она нарисовала. Такого ажиотажа на моем канале не было ни разу. Это было нечто. Вот. На своем канале я выложила приличную версию и сказала: хотите версию без цензуры? Go, Ксюша! 100 человек плюс подписалась на нее.
Офигеть! Слушай, круто! Работает!
Она мне потом еще статистику скинула. Да, там 60 репостов было этого поста.
Слушай, я поняла. Если у тебя будет плохо продаваться какая-то книга, я предлагаю сдать ее без текста, просто с картинками. Букварь. Рэндалл. Тиражи обеспечены, да.
Да-да-да.
Слушай, да, звучит отлично. И да, я еще раз скажу, что ты большая молодец, что ты все это делаешь и делала. А скажи, я опять сейчас чуть-чуть копну в твою личность, если ты не против. Кто ты по специальности? Потому что ты так хорошо все это знаешь. Ты, наверное, работала в сфере контента.
Экономист. Работала контент-менеджером на московское веб-агентство. Заполняла контентом сайты продажные. То есть писала карточки товарные, статьи и продающие коммерческие тексты. То есть я во всем этом варилась, и поэтому какое-то понимание маркетинга у меня все-таки немножко, но имеется. И изначально, когда пошла речь о продвижении, если возвращаться именно к этой теме продвижения, то есть я рассылала и блогерам, но ввиду ограниченного бюджета я буквально вот за полгода, получается, вот в октябре будет полгода, как вышла моя книга, я разослала, наверное, вкупе, ну, где-то 20 блогерам свою книгу. Из них 5 я отправила боксы. То есть боксы я делала не именно для рассылки блогерам, я боксы собирала именно на продажу, на заказ читателям. Еще я вот вкладывалась именно в канал, потому что я изначально выбрала стратегию, что никто лучше меня про мою книгу не расскажет. Поэтому я не столько именно занималась тем, чтобы рассылать книгу блогерам, а именно вкладывалась больше в свой канал. То есть там розыгрыши, всякие там плюшки, активности и так далее, чтобы завлечь аудиторию. И до сих пор я очень много времени уделяю контенту, общению с читателями. У меня вот бывают такие дни, что у меня времени на написание книги нету, потому что у меня весь день идет общение с читателями в телеграм-канале, особенно когда я открываю рубрику «Вопросы автору» там или «Вопросы персонажам». Это все Софа на день вообще выпадает из жизни, потому что Софа вся в телеграме. Если говорить о цифрах, ты меня изначально спрашивал, вот возвращаясь к этому вопросу, за год, то есть вот с того момента, как я начала вести телеграм-канал и вот по сей день, на продвижение канала и на коллаборации с авторами, и если туда тоже включая арты. Многие арты мне рисовали мои знакомые художники по своему желанию. Какие-то арты я сама заказывала. В общем, на все это у меня ушло около 80-85 тысяч рублей. Я слушала твои подкасты, и я понимаю, что это вообще копейки по сравнению с тем, сколько тратят авторы. И я просто думаю, боже, нашим авторам надо ставить памятник, потому что это что-то нереальное. Это нужно очень сильно любить то, что ты делаешь, вот реально гореть этим, жить этим, чтобы столько не только финансов, но еще и времени, усилий, ну, своей души вкладывать в это нужно быть действительно фанатом своего творчества. Это заслуживает восхищения.
Безусловно. Ну, я в целом услышала цифру вот 80 тысяч, мне уже как бы стало немножко дурно.
Эту цифру мой муж не слышал. Случится.
Ага, все так. Этот подкаст, он, конечно же, я надеюсь, послушает, но вот тут пусть вытащит наушники, и вот где-то здесь, дорогой муж София Анри, можете продолжить слушать. Все, теперь больше такой болезненной информации здесь не будет, я надеюсь. Окей, хорошо, смотри. То есть у тебя были блогеры, у тебя были розыгрыши, у тебя был, давай назовем это, контент-маркетинг, где ты просто рассказываешь о своей книге и в своем канале, и это далеко не так просто, как кажется, потому что это тоже огромная работа. Арты и вот такая плотная работа с твоим каналом. Очень, кстати, интересная мысль. Вот, насколько я знаю, мы с тобой сейчас пишем 28-й выпуск. За предыдущие 27 еще пока никто такой мысли не высказывал. По крайней мере, акцентировано. Что порой, действительно, чем тратить деньги, там, ресурсы, силы, время на то, чтобы уговаривать блогеров рассказать о твоей книге кому-то, может быть, действительно, все эти деньги и ресурсы стоит потратить на то, чтобы самому рассказать. Но тогда нужно каким-то образом добраться до вот вот этой аудитории. То есть тут-то дело не в том, чтобы рассказать, а чтобы еще было кому рассказывать. Надо как-то наладить вот этот мостик. А это, да, действительно, вот розыгрыши. А скажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас подписчиков и за сколько ты их набрала?
По поводу твоих слов, что нужно наладить этот мостик, как раз поэтому я работала не только над своим каналом, то есть я и блогерам рассылала книги и так далее, потому что в букпространстве нужно мелькать, потому что читатели должны видеть твою книгу, поэтому я вообще ни разу не говорила, что не надо сотрудничать с блогерами, вот все в свой канал, сама-сама, нет. Очень важно, чтобы блогеры подсвечивали твою книгу, иначе как вообще читатели увидят твою книгу, как они вообще придут в твой канал. Но я очень много средств, усилий вкладывала и в свой канал, то есть чтобы непосредственно к тем, кто приходит ко мне, то есть уже дожать их, то есть рассказать о своей книге, привлечь, завлечь, заинтересовать. По поводу количества подписчиков, у меня сейчас 4300 с чем-то, собрала я их, ну получается, активно вести телеграм-канал я уже начала с декабря месяца, после того, как мне написали из издательства, что меня все берут, с того момента я прям активно начала вести, потому что до этого я так вяленько бывала, там раз в 3-4 дня закину пост, вот так вот вела канал, а после этого я прям упорно взялась, там и анкеты персонажей, и цитаты, и эстетики, и видео, и прочее, и прочее, то есть после этого я прям вот так вот серьезно занялась, и продвижением в том числе, ну, в общем, получается, где-то за 10 месяцев я собрала аудиторию.
Слушай, очень круто. Цифра очень большая, учитывая, что это правда органика. Ну, в смысле, органика не в том плане, что они сами пришли, а органика в том плане, что это все живые люди, которые к тебе пришли на конкретный контент, которые все заинтересованы в твоем контенте. Правильно ли я понимаю, что заслуга вот этих 80 там плюс тысяч, которые ты вложила в продвижение, точнее их результат, это в том числе измеряется количеством подписчиков в твоем канале? Ну, то есть ты вкладывала в том числе не только в узнаваемость твоей книги, но также в прирост новых аудитории.
Так и есть. Получается, я не только на продвижение книги тратила средства, но и на продвижение канала в целом, чтобы развивать так называемый личный бренд, чтобы узнавали не только принца Ардена, чтобы кто-то имел какое-то представление именно о Софии Анри, кто такая, несмотря на то, что я своим фейсом не свечу на канале, но чтобы знали, что за характер у человека, который там по ту сторону экрана вещает, чем увлекается, чем живет, как живет. То есть, чтобы был какой-то личный бренд, вот, чтобы знали не только книгу, но и того, кто ее написал. Мне кажется, это очень важно, потому что есть все-таки такие амбициозные, конечно, планы, что стать популярным автором. Надеюсь, что так и будет, что моя популярность не закончится на «Принце Ардена», потому что после этой трилогии у меня есть еще идея для нового цикла. Ну, не цикла, для дилогии. Поэтому, как говорится, работаю на перспективу, вот.
Сперва мы работаем на зачетку и потом надеемся, что зачетка будет работать на нас. А вот когда-нибудь это случится. Так, давай прям еще раз систематизируем все способы продвижения, которые ты использовала. Первое — это контент в телеграм-канале, который ты постишь, самый разный.
Еще в ТикТоке.
О, ты еще и ТикТок ведешь. Я не знала, прошу прощения.
В ТикТоке у меня около 1100 подписчиков, и там просмотры неплохие, но я думаю, что тоже хорошая очень площадка для продвижения. Тут уже опыт не только мой, опыт других авторов. Вот с девочками Фридом мы плотно общаемся, дружим. И рассказывали девочки, что когда блогер заливает видео на ТикТок, и ТикТок выстреливает, они идут проверять продажи через корзину «Читай города». Сейчас могу поделиться. Может, кто-то не знает из авторов. Там, если забиваешь условно в корзину 800-900 экземпляров, то корзина «Читай города» и вот «Бук-24» автоматически скидывает до того количества, какое имеется на складе магазина. И так можно контролировать продажи в «Читай городе» и «Бук-24». Со мной это тоже поделились такой информацией. Танечка, спасибо тебе большое.
Да, я тоже теперь передаю спасибо большое. И все наши слушатели, я уверена, тоже. Здорово, спасибо.
Читерские, короче, ходы. Девочки вот буквально анализировали, когда какое-то видео в ТикТоке выстреливает. Это было у моей коллеги Алисы Джукич. Когда про ее книгу «Принц льда и крови» выложил ТикТок Ваня Кинг Книг, там прям серьезно залетело видео где-то на 70-80 тысяч. В тот день прям бодренько шли продажи в Читай-городе. Прям вот действительно это было видно. И еще помимо меня самой, допустим, если возвращаться ко мне в ТикТоке, и другие блогеры, и просто читатели заливают ТикТоки по моей книге. Там уже по тегу где-то 1 300 000, по-моему, просмотров по тегу «Принц Ардена». И я уверена, что это тоже имеет свои плоды, потому что я часто слышу, что типа «Боже, да этот долбанный «Принц Ардена», блин, вечно мне в ТикТоке попадается». Там, знаешь, когда не у себя читаешь комментарии, а у других блогеров, что, ну, господи, задрала уже этот «Принц Ардена». Такая «Отлично, отлично».
Слушай, очень здорово. Да, ребят, у кого есть возможность, идите в ТикТок. Действительно, там книжный контент очень хорошо залетает. Не зря очень много авторов выстрелили через ТикТок и продолжают там продвигаться, и очень много бестселлеров рождаются именно там. Я все тоже туда хочу прийти, точнее вернуться. У меня довольно большой аккаунт в ТикТоке, я его вела до тех пор, пока ТикТок в России не прикрыли. Я вела его довольно долго, он у меня писательский, и я там обозревала фанфики. И у меня там было на момент закрытия ТикТока где-то 35 тысяч подписчиков. Он такой, ну, средний. И я тогда успела буквально несколько видосов по медиаторам залить, и все. Я все пытаюсь туда вернуться, но из России это сделать довольно затруднительно. Я знаю, что, да, есть как бы много способов, но это надо прям найти какие-то ресурсы именно энергетические, чтобы этим всем заниматься.
На самом деле это тяжело. Вот казалось бы, взять там шорты в Ютубе, вот эти вот видео короткие клипы ВКонтакте, в «Нельзя граммери», казалось бы, одно видео ты продублируй на все площадки. Это капец как тяжело. Элементарно просто там теги проставить, вот это выложить, описание написать, это уже время, и действительно ресурсов не хватает. У меня вот на данный момент я более-менее занимаюсь ТикТоком, основательно занимаюсь Телеграмом, а на Нельзяграм вот и времени нету, и этот дурацкий VPN, который через раз дает мне публиковать туда что-то, и из-за этого, знаешь, руки опускаются, такая, ай, ну и ладно, фиг с ним, с этим Нельзяграмом. Со стороны кажется, ой, что, проблема, что ли, такая, постик наклепать и выложить куда-то. На самом деле это время.
Слушай, если бы это не было бы проблемой, большие корпорации не платили бы деньги СММщикам, потому что, ну а что тут, напиши постик, выложи. Но нет, это работа, конкретная работа, там кто-то приходит в офис и выкладывает постики.
Я работала сторисмейкером, и казалось бы, выложить пару сторис, ага, ты там выкладываешь по 60-70 сторис в день, и ты просто выжатый лимон. Я ненавижу сторисы. Когда в Телеграме появились сторисы, я такая, господи, хоть бы они на канал не появились, потому что это ж надо еще и в Телеграме сторис делать. У меня вот такая реакция была.
Ты, мне кажется, единственный тут писатель с такой реакцией, потому что, мне кажется, все остальные, о, быстрее бы сторисы появились на каналах.
Да, я понимаю, что это мощный инструмент продвижения, но у меня личная ненависть к этим сторис.
Ну, понимаю, понимаю. Я вечно смотрю в Телеграме сторис там каких-то HR-ов из лохматых 2017 годов, чьи контакты у меня случайно остались, хореограф. Ну, в общем, какие-то непонятные абсолютно люди. Я так думаю, привет, знаем друг друга. Как живешь, друг? Это весело, конечно. Так что, да, я надеюсь, что сторис появится у каналов, потому что вот это как раз тот формат самопродвижения, который мне нравится. В последнем подкасте мы разговаривали с Ниной Малкиной и обсуждали то, что у каждого из нас есть свой комфортный способ коммуникации. Я говорю, что вот мой способ — это голос. Нина говорит, мой способ — это текст. Я думаю, ну, здорово. Наверное, да. Ну, наверное, она там пишет 2-3 предложения в ответ на сообщения своих читателей. А тут Нина стала отвечать на комментарии, которые пишут слушатели подкаста, и там прям такие подробные ответы, целые абзацы. Я думаю, господи! Ну вот честно, текстовый формат коммуникации — это настолько не мое. Ну, меня едва на книгу хватает. Я вообще клавиатуру не особо люблю. А кому-то комфортно, я прям поражаюсь. Так что со сторис, наверное, так же. Поэтому будем с тобой чаще разговаривать.
Я даже, когда делаю рубрику «Вопрос-ответ», я часто на вопросы читателя отвечаю голосом, хотя понимаю, что не все любят такой формат. Или же, когда я читаю книги на канале, то есть я еще немножко и книжный блогер, судя по отдаче, как раз-таки читатели любят слушать голосовые. Особенно, если я там ору по книге, зачитываю кусочки книги или из своей книги отрывки зачитываю, хотя я вообще ни разу не диктор, но отдача большая, то есть, значит, это нравится. И я думаю, потому что текстом выразить эмоции все равно сложнее, а голосом вот именно твои самые первые эмоции, неподдельные, показать гораздо проще. Поэтому для меня этот формат тоже комфортнее. Я люблю и голосовые слушать часовые, и записывать голосовые я люблю. Вот. Но почему-то аудиокниги не слушаются. Вот книги я воспринимаю именно через текст. Интересный такой парадокс.
Ну вот кому как, да. Мы тут все разные и на выдачу контента, и на впитывание контента. Так что тут единственный способ, да, лучше узнавать себя и, ну, не ломиться головой в закрытую дверь. То есть если тебе туда некомфортно, уйти от продвижения мы не можем. Ну вот честно, Пелевину, может, удалось, и то, если честно, мне кажется, если покопаться, оно было. В любом случае, от продвижения мы не уйдем. Единственное, что нам остается, это искать более-менее комфортные способы. Поэтому, если вам, ну, категорически не нравятся социальные сети, ну, можно стоять какие-нибудь листовки раздавать на улице. Ну, то есть я уверена, что есть какие-то альтернативные способы, важно их найти. Ну вот я нашла подкаст и радуюсь жизни, собственно.
Очень классный способ, я считаю. И очень полезный, то есть ты не только привлекаешь внимание к себе, к своей книге, ты помогаешь авторам, да и читателям, мне кажется, очень интересно узнать вот эту внутреннюю кухню издательства, как там вообще, чем живут авторы, что у них болит. Мне кажется, это очень интересно.
Полностью с тобой согласна. Я сама в каждом выпуске узнаю прям что-то новое. Я могу действительно вести, знаешь, такой дневник, там, что я узнала за сегодня. Потому что вот ты сегодня рассказала про то, как смотреть тираж в книжном магазине. Так здорово! Кстати, вот еще, пока не забыла, я вспомнила про тот вопрос, который часто задают мои слушатели. Вопрос звучит таким образом. А что вообще снимать-то в этот ваш ТикТок? Расскажи, пожалуйста, как ты примерно какие-то сценарии ищешь? Что ты там вообще снимаешь? Вот, допустим, я писатель, и мне нужно в ТикТоке рассказать про свою книгу. Что делать? Куда идти?
Слушай, у меня все по наитию. То есть я не строю какой-то контент-план или что. Первое. Второй момент. Я себя не показываю в ТикТоке в том числе. То есть, например, формат Лены Кондратской, он крутой, он интересный, он очень полезный. Я сама с удовольствием смотрела ее видео, много чего для себя подчерпнула, но мне он не подходит, потому что говорить на камеру — это еще полбеды, это без проблем. Но вот именно показывать себя, ТикТок — это все-таки не только про аудио, это именно больше про визуал, тут возникают проблемы. Я снимаю, то есть, видео именно какие-то ситуативные именно по книге, либо я выкладываю какие-то отрывки из книги, всякие там типа повов, подборки книжные делаю, где обязательно засвечу и свою книгу, куда же без нее, типа эстетики снимаю, ну вот все связанное с книгой. В чем минус? Как раз таки в ТикТоке я продвигаю только книгу, то есть аудитория ТикТока меня как автора не знает. И вот в чем парадокс, было видео первое, где немножко я подсветила себя как автора, и как раз оно у меня первое там залетело. Ну как залетело? Для моих видео оно залетело там на 30 тысяч просмотров. Так-то у меня в основном по 1000 просмотров, по 2000 просмотров. Там как раз-таки я чуть-чуть открыла вот эту завесу, то есть рассказала, когда я начала писать книгу, рассказала о том, что я боялась на суд зрителей выкладывать свою работу, да, и вот в один момент я все-таки решилась, и типа следующим кадром, что я имею сейчас, я показала свой первый вот этот авторский тираж «Принца Ардена». Я выложила вот это видео, и это, наверное, вот одно единственное видео в ТикТоке, где немножко и затронута моя личность именно как автора. В основном именно чисто продвижение самой книги. В этом плане в чем прелесть Телеграма? Там я могу, не показывая себя, говорить о себе. Как это делать в ТикТоке? Я примерно представляю, как это можно сделать, но опять же, это время, это ресурсы, и пока что я не готова именно в плане того, что не готова тратить время еще и на это. Мне, дай бог, сейчас третью книгу дописать.
Спасибо, ценные советы. Я вытащу несколько для себя идей. Давай мы вот еще о чем поговорим. Freedom, как Imprint, раньше специализировались исключительно на иностранной литературе. И ты, насколько я знаю, вообще одна из первых писательниц, которые они издают в рамках своей русскоязычной серии. Ты можешь рассказать, есть ли ощущение первопроходца? Может быть, Freedom, которые привыкли продвигать иностранную литературу, на тебе какие-нибудь там вот эти приемчики испытывают? Или они, наоборот, на тебе только учатся?
Знаешь, на этот вопрос вопрос мне ответить тяжело, потому что, опять же, для меня это все ново. То есть я не знаю, как в других издательствах работают с русскоязычными авторами. Ну, на данный момент, да, уже там общаешься с автором, какую-то информацию получаешь, но я думаю, ее недостаточно, чтобы сделать прям какие-то серьезные выводы. Но да, Freedom, я думаю, учится на нас, то есть учится вместе с нами продвигать именно русскоязычных авторов, что я прям первопроходец не могу сказать, потому что до меня уже издавались Алекс Джун, Микки Хост, Юля Арвер, Эйрин Фаран, Кейт Вейл, Сэм Андерс, она вот популярна на Ватпаде. Надеюсь, я никого не забыла. В одно время со мной вот в апреле выходили Евгения Преображенская и Айлин Бёрд. Если кого забыла, девочки, пожалуйста, простите. У меня куриная память.
Да, я знаю, девочки, что вы звездочки Freedom. Если вдруг кого-то забыли, то, пожалуйста, пишите в комментариях, чтобы мы обязательно вспомнили. И в следующий раз точно уже не забыли.
Да, что по поводу того, чувствую ли я себя первопроходцем, я в целом себя вообще чувствую таким новичком в этом всем. Вот прям на личном опыте, не только своем и авторов, могу сказать, что вот был такой момент, который, надеюсь, мой редактор не будет обижаться, и издательство не будет обижаться, но это реально так. Очень многие авторы были недовольны тем, что изначально в отношении русскоязычных авторов у Freedom была политика, они не согласовывали обложки с авторами. То есть сами авторы видели свои обложки, дай бог, за день до анонса, а то и бывало, что в день анонса. Мне в этом плане повезло, потому что мне сказали, да, что мы делаем твою самиздатную обложку официальной, ну, с доработками. Вот, и я прям такая, блин, мне так часто везет. Но сейчас они отошли от этой политики, за что им огромное спасибо, потому что, я думаю, они сами поняли, что это не лучший вариант. И сейчас уже, то есть с авторами обложки согласовываются, обсуждаются, даже часто редакторы просят, если есть какие-то идеи для технического задания, пишите, то есть авторы отправляют. Со второй книгой у меня вот было так, редактор Юля меня спросила, есть у тебя какие-то идеи, я ей отправила ТЗ, она одобрила, художница уже почти дорисовала этот арт, отправили уже почти готовый арт руководству, и руководство такие, нет, арт прикольный, но для обложки не годится. На тот момент мы с художницей просто плакали, ругались, матерились, потому что это время, это ресурсы, но на данный момент я понимаю, что это было верное решение со стороны руководства. Они прислали новое техническое задание, отрисовала художница моя обложку по новому техническому заданию, обложку уже видели. Как говорится, все, что не делается, все к лучшему, потому что тот арт, который изначально должен был быть обложкой, украсить в абзац книги. И к нему мы еще дорисовали парный арт, то есть с одной стороны Рэндалл на фоне моря, печальный. Там у него еще была кровавая слеза, но что-то потом она убралась, ну ладно, бог с ней. А с другой стороны Аврора на фоне того же моря смотрит в сторону Рэндалла, и это очень откликается мне и очень прям передает вайб книги, потому что не делается все к лучшему, потому что и обложка получилась бомбическая, на мой взгляд, и форзации тоже будут офигенные. Вот. Ну, еще и карта будет в форзации. Поэтому я думаю, что Freedom тоже учатся, развиваются вместе с нами, с русскоязычными авторами. Бывало, мне там задавали вопрос, что вот хотела бы в другое издательство. Ну, вот на данный момент я на полном серьезе отвечаю, что нет. Мне комфортно со своим редактором, мне комфортно с коллегами-авторами, с нашими звездочками. И надеюсь, и вообще не будет мыслей уйти из издательства. Надеюсь, что и дальше будем продуктивно работать вместе, потому что есть у меня планы еще на другие книги, и очень надеюсь, что они тоже будут сдаваться.
Прежде чем перейти к нашей финальной рубрике, у меня есть еще один вопрос, который мне не дает покоя, наверное, последний час нашего разговора. Ты говорила, что изначально у тебя «Принц Ардена» был на 30 авторских листов. Потом ты сократила до 23, а потом тебе сказали вырезать еще 5. Получилось
18,5 авторских листов.
То есть 11,5 авторских листов. Куда ты их дела? Я не могу понять, где они.
На самом деле, из того, что я вырезала, есть только два момента, которые ну ладно, три момента, которые мне было больно вырезать. Первый момент, у меня была целая глава, где во время помолвки Рэндала и Авроры, ты этот момент читала, поэтому для тебя не будет спойлером, там начал быковать Геральт и потребовал, чтобы Рэндал прошел испытание. И Рэндал там проходил испытание. Ну, опять же, это клише, да, ну все мы любим такие клише, что поделать. Там он более такой, знаешь, а-ля фэнтезийный был снежный барс, как в нашем реальном мире, только в размерах гораздо больше, и там был замут в том, что я хотела показать, что Рэндал хитрожопый тип, простите за мой франсе, это и в книге упоминалось, что он изучал культуру Севера, и он знал, что проводились такие испытания, и он обмазался кошачьей мятой, то есть валерьянкой.
О, и снежный бар стал его облизывать.
Да.
О, господи, какая сцена.
Это был прикольный момент. Ну, лично мне он нравился, но пришлось вырезать. Потом второй момент, там была сцена, где Аврора примеряла платье, и это показывало, во-первых, характер Авроры, во-вторых, разницу в культурах, то есть платье южан более откровенное, и Аврора прифигела, а фигушки, я не буду надевать это платье, и там Рэндал психанул, что заставлю тебя идти на собственную свадьбу в обносках, и она такая, окей, пойду вон в той самой шубе, в которой я на ярмарке гуляла. И в итоге Рэндал сдался и заставил портниху, короче, перешить платье. И третий момент... Так, подожди, ты не читала там дальше. Третий момент уже ближе к концу. Вот, и там, опять же, он по сюжету не столь важен, просто передавалась атмосфера. Вот эти три момента мне было жалко вырезать, но при этом были такие моменты, которые я сейчас понимаю, что слава богу, что вырезала. Была даже целая сюжетная ветка на 3 или 4 главы, которую я даже уже, когда выкладывала до Wattpad, я выкладывала скрипя зубами, потому что понимала, что это кринж. Потому что там Рэндал ведет себя как очень нехороший человек, и возникает вопрос. То есть всю книгу я прописывала его таким благородным, таким честным, справедливым, а тут просто на 4 главы появляется какой-то, прости господи, деградант, который творит дичь и вообще страдает на ровном месте. То есть страдания высосаны из пальца чисто ради страданий. Я очень рада, что это не вошло. Это еще до того, как отправить текст в издательство, я это вырезала и просто вырезали и забыли. Этого не было. Это реально я вспоминаю и просто я читала это вот так вот. Ты чем вообще думала, когда это прописывала?
Прекрасно тебя понимаю. Всем уже рассказывала, да, что я в первых медиаторах вырезала первые 200 тысяч знаков. Это получается сколько? 5 алок.
Офигеть, это очень много.
Это много, но я потом переписала, ну, как бы не то же самое каким-то образом. Но я теперь понимаю, да, что это был абсолютно негодный текст, как бы ни по сюжету, никак. То есть, правильно ли я понимаю, что удалось безболезненно, ну, не считая вот этих трех важных сцен, довольно сильно порезать книгу, ну, потому что там 11,5 алок, это как бы книга еще одна.
Я воевала за каждое предложение. То есть там, где можно было обойтись более коротким словом, я вписывала более короткое слово. То есть я за каждый знак там боролась, чтобы сократить книгу. Это было очень тяжело, потому что когда ты вырезаешь вот такие куски, которые ты сам понимаешь, что с глаз долой, сердце вон, это одно дело. А когда ты понимаешь, что если ты начнешь резать дальше, то будет страдать сюжет. И вот тут начинается самое сложное. И ты реально начинаешь доколупываться до каждой буковки. Это нереально тяжко. Я даже помню, как был такой момент, что мне же прислали рукопись, в которой проводилась вся эта редактура. Я это вырезаю, а потом случайно вверх листаю, а там, то есть, к этой рукописи приделана аннотация. Я там чуть не заплакала от облегчения, думаю, сейчас еще символов 500 вырежу. Это вот боль, которую поймут только писатели, ну и редакторы.
Понимаю. Мне медиаторов тоже надо было резать. Саша, конечно, уже более ко мне лояльно относится вот сейчас, когда я буду сдавать вторую часть. Здесь он мне такой, Даш, ну давай хотя бы не больше 30. Я такая, ладно. Первая часть, она у меня была на 21,5 авторский лист. Саша говорит, давай 15. Я такая, я не справлюсь. Это для меня, ну, просто что-то...
Мне тоже сначала сказали 15. И я тоже сказала, что нет.
Ты вообще героиня, честно. Потому что я я-то сократила, получается, с помощью Лены, к слову. Потому что я говорю: Лен, я не могу, ну я просто, я не знаю. Я сама там убрала пару абзацев, 5000 знаков удалила, ну молодец. Провела гигантское сокращение. Как бы. Я такая: Лен, я не могу, давай ты. И вот она мне в итоге, да, там буквально меняла слово «собака» на слово «пес», чтобы было меньше знаков.
Самое удивительное, что когда я писала вторую книгу, во второй книге, то есть если в первой книге, за что, кстати, многие меня и ругают, то есть в негативных отзывах обычно это и упоминается, что слишком много времени любовной линии, а прям вот именно сюжета там по лору, по действиям мало. Во второй книге любовной линии тоже много, потому что, блин, это то, ради чего я пишу. Я люблю писать про любовь. Но сюжета, событий там просто дофигища. Вот реально дофигища событий. Я это писала и думала, как я это умещу в 20 авторских листов? Пишу Юле, редактору. Она говорит: Софа, ну просто вот потолок, это 22, и то вот прям со скрипом, не больше. Но в итоге, я не знаю, как я это сделала, я написала вторую книгу на 18,5 авок. То есть страниц будет прямо столько же, сколько в первой книге. И при этом, ну, у меня есть чат бета-ридеров, девочки читают, и я постоянно переживала, что все сумбурно. Они говорят: нет, Соф, все нормально, все понятно. То есть нету такого, что мы галопом по Европе. Ну и редактор тоже сказал, что все окей. Я не знаю, как я это сделала. Но, возможно, все-таки какой-то опыт уже имеется, потому что я думала, что у меня сейчас опять будет 30 авторских листов. Когда ты себя держишь в рамках, то есть ты все равно уже пишешь по-другому. Когда я писала первую книгу, я про авторские листы вообще знать не знала, что это такое. Я не знала, что есть какие-то ограничения. И писала просто вот все, я там поцелуй могла на 3 страницы прописать, а чё? А когда писала вторую книгу, я уже понимала, я уже там после каждой главы, и сейчас я это делаю, проверяю, сколько у меня там авторских листов, сколько у меня символов, чтобы держать себя в рамках. Сейчас я пишу третью книгу, у меня уже 4 авторских листа есть, 8 глав. Ну, надеюсь, что вот как раз 22 авторских листа я уложусь.
Здорово. Спасибо тебе огромное за твою историю, за твою честность, за все, что ты рассказала. Это очень здорово. Теперь мы, конечно же, переходим к нашей стандартной рубрике. Так как это подкаст о продвижении, я предлагаю всем своим гостям воспользоваться этим подкастом как площадкой для своего продвижения. Поэтому, Софи, запитчи, пожалуйста, принца Ардена нашей аудитории.
Принц Ардена — это первая часть цикла «Игры королей». И несмотря на такое прям название, которое веет вайбами «Игры престолов», в первую очередь эта книга про взаимоотношения людей, то есть про любовь и ненависть, про дружбу и предательство, про принятие себя и прощение близких, а также эта книга про выдуманный мир, вайбы средневековья. Несмотря на то, что книга в жанре фэнтези, из фэнтези выдуманный мир в условном средневековье. Магия есть, но ее очень мало. Она вот на фоне, на отдаленных планах, скажем так. Но я думаю, что все-таки моя книга нравится читателям не этим, а именно как раз-таки той самой любовной линии, которой очень много. Вот. А во второй книге ее, несмотря на то, что событий будет гораздо больше, действий больше, то есть будут и приключения, будут и сражения, будут и политические интриги, которых не хватило многим в первой книге. Будет очень много любви, потому что там будет развиваться еще одна любовная линия. Я очень надеюсь, что она вам понравится. Во всяком случае, я полюбила этих героев и их взаимоотношения просто всей душой. Надеюсь, что книга вам понравится.
Спасибо тебе огромное.
Тебе огромное спасибо, что позвала. Я нервничала тут 2 дня. Просто офигеть! Меня позвали на подкаст. Это невероятный опыт.
Я такая: ура! София Андрей согласилась на подкаст.
Здорово вообще. Я очень тебе благодарна. Еще раз спасибо за все, что ты делаешь. Это круто. Ты помогаешь авторам в этом нелегком деле, в нелегком поприще. Ты молодечек.
Ну ничего, вместе справимся. Спасибо тебе огромное. Ну что, пришло время прощаться. Дорогие друзья, я вас призываю, во-первых, донатить на этот подкаст, на монтаж. Скажем спасибо Анастасии Стеценко, звукорежиссеру, которая делает так, что нас очень приятно слышать. Так что если вы только что слушали нас с удовольствием, то это в основном ее заслуга, а не наша. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на этот подкаст, желательно на разных платформах, чтобы не потерять, ну, в случае незапланированного какого-нибудь блокирования или чего-то еще такого, лучше не держать яйца в одной корзине. Это общий совет не только для этого подкаста, для всех подкастов. Да, и, конечно же, пожалуйста, оставляйте комментарии, лайки. Я все читаю, честно, вот все-все, что вы пишете. Так что, если вы что-то хотите мне сказать, не стесняйтесь ни в коем случае. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Изнанка Дарьи Буданцевой». Там будут всякие писательские новости. Там вы узнаете в числе первых про открытие продаж на медиаторы, которые вот уже, к слову, очень-очень скоро выйдут из типографии. Ну и, конечно же, все новости о подкасте тоже будете там узнавать. Ну что, друзья, всем хорошего дня. До встречи. Софи.
Всем пока.
Пока.